Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо», поэтому не только всем тем, кто нас слушает на YouTube, но и приложение «Эхо», кто потом нас читает или слушает в подкастах, тоже я говорю привет. У нас сегодня в гостях Лев Шлосберг, политик, член Федерального политсовета партии «Яблоко». Кажется, вы еще и заместитель председателя «Яблока», да, Лев Маркович? В общем, да. Приветствую, Лев Шлосберг. Все вас знают.
Как Арсений, добрый день, и все, кто нас смотрит и слушает, здравствуйте.
Да, у нас сегодня, я не очень люблю как-то вот прям к датам привязываться, но 12 декабря, вроде такая дата, о которой и многие помнят, с другой стороны, и как-то начинают забывать, как мне кажется, довольно важная дата. Во-первых, это День Конституции, во-вторых, это день начала ввода войск в Афганистан. 45 лет назад началась та война. И вот по поводу обеих этих дат я бы хотел немного с вами поговорить, Лев Маркович. Давайте с Конституции начнем. К войне мы потом перейдем, и еще много про нее будем говорить. День Конституции, да, который когда-то был выходным и праздником, сейчас, в общем-то, государство его практически никак не замечает. Понятно, что день должен быть, по идее, важным, но так получилось, да, что вот вроде бы Конституция есть, и там, по-разному к ней можно относиться, но фактически в режиме Владимира Путина, вот в таком вот авторитарном режиме, Конституции можно делать все, что угодно, да, или как-то ее менять, или как-то просто не обращать на нее внимания, Конституционный суд, да, работает так, как нужно. В общем, во всяком случае, выглядит это все сейчас именно так. Как вы понимаете, как с этой ситуацией вообще в идеале? Сейчас вряд ли можно что-то сделать, но вообще как с ней справляться? Надо эту Конституцию менять, нужно менять еще что-то. Вообще, вот что делать с этим документом?
Сегодня день памяти Российской Конституции. Именно так к нему нужно относиться. Вот можно выпить стоя и не чокаясь. Конечно, мы понимаем, что та философия права, не просто идеология, а философия права, которая была заложена в первую постсоветскую российскую конституцию в 1993 году, она перестала быть государственной философией. И это главная проблема. То есть сегодня фактическая политика российского государства напрямую вступила в противоречие с двумя фундаментальными главами Конституции. Первой главой – это конституционное устройство, собственно, основа конституционного устройства. И второй главой – права и свободы человека и гражданина. Обе эти главы не могут быть изменены никакими поправками. В результате внесения в Конституцию 408 поправок в 2020 году ее статьи, главы стали противоречить друг с другом, потому что в основах конституционного строя записан приоритет международного права над внутренним российским правом и приоритет соответствующих договоров и судебных решений. А в другой главе переписали, и это уникальный случай, когда фундаментальные положения Конституции, находясь в одном документе, можно сказать, на соседних страницах, противоречат одна другой. Конституция сейчас в большей степени является документом охранительным. То есть вместо того, чтобы обеспечивать основы демократического строя, защищать, точнее, устанавливать и тем самым защищать права и свободы человека и гражданина, она в той части, в которой была изменена, обеспечивает незыблемость власти. В этом ее сейчас функция. А конституции, с одной стороны, они должны быть документами консервативными, самые лучшие конституции живут веками и не меняются. И люди знают, что они рождаются в стране вот с этой конституцией, и проживут жизнь в стране с этой конституцией. И это и есть фундамент. Ведь конституция в скобках написана «основной закон». И в каком-то смысле нынешняя конституция тоже является основным законом, но именно для периода власти Владимира Путина. она приспособлена к обеспечению пожизненного правления Владимира Путина, и это сейчас ее самая работающая часть. Вот как печально судят, шутят юристы, в Конституции работают две части Конституции. Одна часть – это 51-я статья Конституции, которая позволяет гражданину не свидетельствовать против себя в суде и наследстве. А вторая часть – это то, что обеспечивает полномочия Владимира Путина. Вот. Вот и все, что работает сейчас в Конституции. Это опасная ситуация для государства, потому что никто не знает, как будет вести себя Конституция, а это ведь некий живой организм, когда начнутся перемены, рано или поздно они начнутся, будет меняться общество, и общественные настроения начнут вступать в противоречие с теми частями Конституции, которые напрямую ограничивают права и свободы человека и фактически дезавуируют российский государственный строй. Вот можно провести эксперимент, выйти на улицы Петербурга, на улицы Пскова, на улицы Москвы и спросить, какой в России государственный строй. Интересно будет, сколько людей ответить правильно. Правильный ответ – республика. Вот правильный ответ – республика. На самом деле все очевидно. Российская Федерация – это федеративное государство с республиканской формой правления. Ну и как вам республика? Вот, поэтому, на мой взгляд, когда в Конституции начнут просыпаться заложенные в нее слова в ситуации готовности общества к переменам, то это может стать непредсказуемо работающий документ. Потому что одна рука Конституции будет говорить «вот, республика», а другая будет говорить «нет, унитарное государство». Вот у нас тут тоже написано, мы тут тоже подстраховались. И как это будет взаимодействовать внутри российского общества, эти нормы права, как они будут взаимодействовать между собой, кто за какими нормами будет стоять, это открытый вопрос, это ситуация будущего. В любом случае, хочу сказать, что знаковым событием была отмена празднования Дня Конституции как выходного дня. Наша страна, и не только наша страна, вообще жизнь человека так устроена, что если у человека выходной день связанный с неким событием, то это событие является напоминаемым. О нем трудно забыть. Вот когда наступают обычные выходные, суббота и воскресенье – это дни отдыха. Вот. И все понятно. Не нужно задумываться, почему суббота, почему воскресенье. А когда отдельным праздничным днем был День Конституции, то волей-неволей, хочешь-не хочешь, вспоминали, когда это случилось, почему это случилось. Вообще, 93-й год – в российской истории вспоминать будем всегда. Вот столько, сколько будет Россия, столько будет аукаться 93-й год. Потому что это год слома советской государственной системы, при том со всеми ее пережившими 91-й год минусами и плюсами, поскольку все-таки система была, я так скажу, она была уже изменена. Когда начались реальные выборы, то советы наполнились реальной жизнью. Была конкуренция, в них приходили люди. Но те, кто помнит, те помнят, что такое был Моссовет того времени, что такое был Ленсовет того времени. Совет. Вообще, какую в 93-м году избрали Государственную Думу, где у президента не было большинства. И в 95-м году избрали Государственную Думу, и у президента не было большинства. И это подтверждает, что были честные выборы. Вот за всю историю постсоветской России честные, свободные, неуправляемые исполнительной властью и высшим должностным лицом выборы прошли в нашей стране всего два раза. В 93-м, извините, на фоне руин, дымящихся руин Белого дома, расстрелянного предшествующего парламента Верховного Совета, и в 95-м, когда был на пике шок от экономических реформ. И, очевидно, условная слабость тогдашней власти, слабость в том, что она не готова была вести себя на выборах диктаторски. Когда нужно было остановить мятеж, остановили всеми вооруженными силами. Речь шла о личной власти Ельцина, речь шла о том, по большому счету, удержится ли у власти та группа людей, которая вместе с Ельциным пришла к власти. Но на выборы влиять не могли. Просто не было такой возможности. А с 96-го года научили. Поэтому, строго говоря, проблемы с Российской Конституцией возникли до ее изменений. До ее изменений. Поэтому все, что сейчас можно сказать, это читайте Конституцию. У меня был эпизод.
Какую? Предыдущую или нынешнюю?
А читайте все, потому что первая и вторая глава неизменимы. У меня было выступление в областном собрании депутатов, когда я был депутатом. У всех представителей фракции было по 10 минут предсессионных выступлений. И одно из них у меня совпало с Днем Конституции. И я взялся читать отрывки из первой и второй главы Конституции. И одна дама, журналист, пишет мне сразу после этого выступления: у меня было впечатление, что вы читаете экстремистскую литературу. Вот, поэтому чтение Конституции облагораживает, дает понять, какой смысл, вообще какой смысл был заложен в российское государство, каким бы оно ни было тогда, более 30 лет назад, и к этим истокам полезно возвращаться. Понимаете, наша Конституция превратилась в слова, из которых украли смысл. Понимаете?
Оживить, что? Лев Маркович, оживить Конституцию в будущем, как вы думаете, получится? Как-то сделать так, чтобы в очередной раз ее не смогли там, да, кто-то следующий после Владимира Путина взять, да, и всю ее суть, весь ее дух как бы переначать во благо себе? Или это невозможно?
Конституция оживит себя, потому что история оживит Конституцию. Мы начали с вами с этого разговор, что исторические события будут развиваться таким образом, что о самых главных статьях и разделах Конституции вспомнит жизнь. А в целом, нашей стране предстоит очень серьезный, не просто политический, а исторический этап, когда вернутся свободы. Это будет новая ситуация. Она не будет похожа ни на 85-й, ни на 91-й год. Она будет какой-то другой. Мы не знаем, какой. Мы не можем это предсказать. Но возвращение свобод состоится. И тогда, на мой взгляд, принципиально важным, и это будет ответственность тех людей, кто в этот момент будет у власти в России, будет прямо заявить о том, что стране нужно учредительное собрание. Нам нужно подвести как стране, как государству итоги 20 века. Самого сложного века в истории нашей страны. Эти итоги не подведены. Вспомните, как под сурдинку, исключительно в рамках научных конференций, слава богу, что они были, но этого недостаточно, прошло столетие Октябрьского переворота. Власти испугались напоминать стране о том, что было, по большому счету, с 1905 по 1917 год. Вот эти 12 страшных лет России, они остаются страшными годами, осмысление которых не произошло. И разгон учредительного собрания толпой, по сути, представителями толпы, вооруженными представителями толпы, когда большевики проиграли выборы в учредительное собрание и не смирились с поражением, почему-то они были уверены, что они их выиграют, но они выиграли Москву и Петроград, но не могли выиграть Россию, потому что Россия жила в том укладе, который сформировался до этого. И они просто разогнали учредительное собрание. Нам предстоит исторически вернуться в эту точку. Но не просто в 1918 год, куда вернуться невозможно. Нам нужно вернуться в точку осмысления исторического пути России. Каким должен быть государственный строй? Как должна быть устроена страна? Сейчас, если только эту тему начать обсуждать, мы с вами сразу упремся в 12 часов. Но могу сказать, что это вопросы неизбежные. И любое ответственное правительство, любая ответственная власть при следующем окне исторических возможностей в нашей стране будет эти вопросы понимать. Их не понимать будет невозможно. И это будет очень трудный разговор, потому что в условиях свободы выяснится, что вариантов государственного устройства России десятки. Да, они будут распадаться на какие-то основные схемы, но их будут десятки. И надо будет искать национальное согласие. Ведь на спорах вокруг Конституции можно устроить гражданскую войну.
Лев Маркович, вы рассчитываете или надеетесь оказаться среди тех людей, которые будут вести эти диспуты, да, и принимать какие-то решения, влиять на эти решения?
Арсений, это было бы интересным вариантом развития моей жизни и судьбы. Я могу сказать так. Надежды, которые позволили бы мне сегодня, 12 декабря 2024 года, 12-12-24, обратите внимание, почти что нумерология. 12 плюс 12. У меня нет сейчас оснований быть уверенным в том, что мне достанется эта участь и достанется это на самом деле, по большому счету, привилегия. Я не знаю, никто не знает, никто не может предсказать. Задача тех политиков, кто продолжает работать в России с российским обществом, думать о стране как своей стране, заключается в том, чтобы быть готовым к этому окну возможностей фактически в любой момент. Оно может случиться раньше, чем мы предполагаем. Я не хочу ни у кого создать иллюзии, не хочу никого утешить, что потерпите еще немножко. Вот прилетит волшебник, здесь восстановит справедливость, всех виновных накажет, всех невиновных восстановит права. Волшебника не будет. Будет некий исторический процесс, который завершится при тех или иных обстоятельствах сменой власти и появлением окна возможностей. И вот к этому моменту нужно быть готовым фактически всегда. Ведь огромная проблема постсоветских российских властей, даже поздних советских, проблема того же Михаила Сергеевича Горбачева. Свободу на улице он выпустил быстро, просто освободив прессу. Просто появилась свобода слова, и все вдруг поняли, что они живут в свободной стране. Как управлять государством в этой свободной стране? Как управлять экономикой в этой свободной стране? Как вообще 150 миллионов человек накормить? Не в буквальном смысле с ложки накормить, как создать условия, когда нет голода? Это же реальные вопросы государственного управления. Одна из причин, по которой рухнули реформы начала 90-х годов, они действительно рухнули, они состоялись, но они рухнули. Два обстоятельства. Первое, перестали заботиться о гражданском обществе, о той социальной базе, о той волне больше половины жителей России, которые голосовали за демократию, голосовали за Ельцина, не потому, что они считали себя демократами и голосовали за демократа или демократа, а потому что они считали, что будет лучше жить. Они голосовали за лучшее будущее, в том числе личное будущее, чтобы легче было расти детей, чтобы была лучшая работа, чтобы была большая зарплата, чтобы защищались права человека в отношениях с государством. Люди голосовали за лучшую жизнь, и они обманулись в этих ожиданиях. Огромное количество людей обманулось. Власти перестали заботиться о суверене власти, о народе. Это же была главная задача не растерять, не расплескать этот колоссальный общественный потенциал, который привел к политическим переменам сначала в Советском Союзе, потом в России. Но его растеряли мгновенно. Если возвращаться к Конституции, она ведь не была точкой общественного согласия. Расстреляли парламент, распустили на всех уровнях советы, объявили конституционное совещание, которое работало 2 месяца в условиях, по большому счету, форс-мажора. Там была острейшая политическая борьба. Вообще, тем, кто хочет изучить, как рождалась Российская Конституция, нужно просто брать тома конституционного совещания и читать стенограммы. Там кладезь высказываний. Вне зависимости от того, к какой конституции все пришло, там очень много интересного. И это все России предстоит повторить. Только не в ситуации, когда 60 дней на все, как хотите, так и укладывайтесь, а в ситуации, когда нужна будет широкая общественная дискуссия. Ведь большое общество, широкое общество не участвовало тогда в дискуссиях Конституционного собрания. Можно было следить, можно было все читать, все было открыто, но это была дискуссия избранных. Понимаете, дискуссия избранных.
А и вы думаете, получится сделать такую широкую дискуссию? Люди будут заинтересованы в этом?
Когда будет понятно, что идет речь о личных правах человека и гражданина, будут. Будут. Люди не признали эту конституцию, действующую конституцию в 93-м году, рожденной из себя, буквально из себя. Они не почувствовали ее своей. Это очень серьезная проблема. Она была спущена сверху. От властей. Кто-то с ней согласился, кто-то с ней не согласился. В истории очень много парадоксов. Я голосовал против проекта Конституции, я очень хорошо это помню. Я считал, что она не обеспечивает баланс общественных интересов. Я был совершенно начинающим политиком. Вот просто начинающим политиком. У меня не было еще тех знаний, которые у меня есть сейчас. Я в 93-м году ни разу лично не участвовал в выборах. Первые мои выборы были в 96-м году, впереди через 3 года. Вот. Но было понимание того, что это некое форс-мажорное развитие истории, которое не позволяет обществу осознать момент. Ведь это была попытка учредить российское государство, в каком-то смысле переучредить. И тогда было очень много вещей пропущено, просто упущено. Они обсуждались на конституционном совещании, но не стали предметом государственных решений. Ведь Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза. А куда дели Российскую империю? Куда дели Российскую империю? С ее тысячи, ну, империя не тысячи лет, империи к тому времени было всего лишь 2 с небольшим века, но тем не менее, куда ее дели? А до императорскую Русь, куда дели?
Это же, думаете, что это должна быть Конституция?
Я считаю, что Конституция цивилизованной, демократической, свободной России должна прямо говорить о том, что это государство имеет глубокие исторические и культурные корни. И тогда нам придется вспомнить о наших отношениях с Украиной. Потому что Киев – мать городов русских. Потому что была Киевская Русь, а потом появилась Московская Русь. И нам нужно будет соотносить свою конституцию с жизнью сопредельных государств. Вот как были всегда Россия и Украина рядом, так и будут рядом. Вопрос, что будет между ними? Будет между ними мир или будет между ними война? Вот в чем вопрос. Вообще, день Конституции – это повод для очень серьезных размышлений. Очень серьезных размышлений. И хорошо, что вы задаете эти вопросы. У нас нет сегодня ответов на все вопросы, потому что та ситуация, конкретная ситуация, в которой будет развиваться новая конституционная реформа, нам сегодня неизвестно. Есть очень много сценариев, но я не хотел бы сейчас заниматься конспирологией или предсказательством и пытаться смоделировать эти 5 или 7 вариантов развития событий. А выпадет 8-й. Вот история так устроена, что выпадет 8-й. Готовность политиков к ситуации возможностей должна заключаться в том, что у них в голове должно быть представление, какой должна быть страна. Я могу вам сказать, какой должна быть страна?
Да, расскажите.
Это я вижу
если получится.
Лице неподдельный интерес. И это радует меня. Смотрите, это будет ситуация не просто российская. Это сейчас не все понимают. Это будет ситуация геополитическая. В мире сейчас два экономических и политических лидера. И это не мы с вами. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. Их совокупная экономическая мощь – это половина экономической мощи всего мира. И у них есть вполне понятные плотоядные мысли, касающиеся всего остального земного шара. Единственным центром силы, который может быть отдельным цивилизационным и политическим центром, и экономическим центром силы, является Европа. Великая тайна геополитики, недоступная сегодня большинству европейских политиков, к величайшему сожалению, заключается в том, что Европа без России не выживает. До них это до сих пор не дошло. Война с Россией – это война Европы с самой собой. Россия – европейское государство. У нас есть значительная часть людей других верований, других конфессий. В России очень сильный ислам, в России уцелел, укоренился и продолжает жить иудаизм. У нас есть много сторонников буддизма. Если вообще посмотреть реальные религиозные взгляды людей, мы увидим на самом деле многоконфессиональную страну. Но особенность государственного устройства России заключается в том, что в ней должны цвести и расти все цветы, в том числе все религии. И это европейский подход. Я очень хорошо помню, когда я не так давно, мы с женой были в Беларуси, на ее родине, и ездили на велосипеде по маленьким городкам Западной Белоруссии. И вот улочка. Справа православный храм, слева католический. Батюшки утром встречаются, батюшки вечером встречаются, обсуждают общие дела. Никакой войны церквей, потому что это гражданский мир. Потому что это просвещенный подход к обществу. Буквально, это просвещенный подход к обществу. И, на мой взгляд, Россия как ресурс европейского развития недооценена. К России относились как к источнику сырья. Собственно говоря, мы и были источником сырья для всей Европы в течение десятилетий. А то, что мы источник развития и сохранения широкой Европы. Извините, напомню известное словосочетание «Европа от Лиссабона до Владивостока». Это единственный вариант развития Европы, который гарантирует ей цивилизационную самостоятельность. Понимаете? И тогда можно говорить с Китаем на равных, и можно говорить с США на равных. И чтобы быть великой державой, нужно всего лишь одно – стать ей. Стать ей. Не нужно вести себя как великая держава. Станьте великой державой.
Лучше, вы сейчас про кого? Про Россию или про Европу?
А?
Вы сейчас про кого? Про Россию или про Европейский Союз? Станьте великой державой.
Я сейчас про Россию в первую очередь, потому что у нас самые высокие геополитические амбиции. Когда Путин говорит о многополярности, он имеет в виду, конечно же, первый полюс – это Россия. Но жизнь устроена сложнее. И правда жизни заключается в том, что Россия без Европы не выживет. Она реально станет придатком Китая. И Европа без России не выживет. Ей не хватит пространства, ей не хватит людей, ей не хватит, по большому счету, ведь Россия представляет собой колоссальный опыт гражданского мира людей разных национальностей и разных вероисповеданий. Были очень разные периоды нашей истории. В нашей стране были страшные еврейские погромы, черносотенные акции, все что угодно было в нашей стране. Вообще у нас были репрессии крупнейшие в истории человечества. Крупнейшие. Ни одна страна столько не убивала своих граждан, как наша страна. И при этом в истории нашей страны были выдающиеся примеры мирного сожительства самых разных культур и народов. Это нужно поднимать из истории России. Понимаете? Это. И если это ставится в основу угла, то и Европа может посмотреть на опыт России. Вот просто может посмотреть на опыт России. Перед Европой сейчас колоссальные проблемы. Я желаю всем европейцам счастливо их разрешить, но посмотрите, что происходит. Происходит подъем правого политического движения, не просто правого, а ультраправого, напрямую националистического. Партия националистов побеждает на парламентских выборах в Нидерландах, одной из самых европейских, самых свободных стран. И господин Вильдерс – это напрямую националист. Он не скрывает своих взглядов. Да, он не получил абсолютного большинства. Он для многих остается неприкасаемым в политике. Но он так или иначе выиграл относительное большинство в парламенте. Альтернатива для Германии – это националистическая партия. В Италии, в Испании, во Франции отдельная история с Ле Пен. И даже если ее сейчас вполне заслуженно выдавят из политики из-за манипуляции с деньгами европейских налогоплательщиков, правое движение во Франции останется. У Великобритании серьезные проблемы. То есть, если говорить объективно, у нас общие проблемы. Вот это понимание, что российские проблемы, европейские проблемы – это часть общей проблемы развития как минимум в 21 веке, и это поможет, на мой взгляд, это должно помочь разрешить и украинскую катастрофу, российско-украинскую катастрофу.
Тут, конечно, сразу невозможно об этом не говорить, да, о том, что сейчас ситуация находится не просто, да, там внутриполитических кризисов в Европе и в России, идет война в Украине, и война, в которой Россия и Европа, да, оказались по разные стороны, да, европейцы, понятно, все поддерживают Украину, Россия на Украину напала, в общем, тут как бы как исходя из вот этого вашего видения того, что Россия и Европа это, в общем, как бы близкие к друг другу, да, государства необходимые друг другу, как исходя из этого этот конфликт может решаться? Потому что я честно скажу, вот мне особенно в начале того, как вы стали говорить, послышалось, да, как бы обвинение, я думаю, что это так и было, да, обвинение Европы, что и она виновата в том, что, значит, ситуация зашла в то положение, в тот почти что тупик, в котором она сейчас, в котором она сейчас находится. Как сейчас, на ком лежит ответственность и каким образом из этого тупика выбираться?
Так, я постараюсь не забыть ни один вопрос. Если забуду, то вы напомните.
Ну, это в целом это один вопрос, конечно.
Я понимаю,
о
потому
том,
что это вопрос о будущем.
Как разрешить этот клубок, да, как разрешить этот клубок, исходя из того, что вы говорите, что это общее как бы пространство, да, а ситуация такая нехорошая совсем.
Ситуация нехорошая, потому что нельзя относиться к части Европы как к придатку Европы. Вот нельзя и все. К России относились 30 лет подряд после краха Советского Союза как к придатку Европы. Главное, что беспокоило, это чтобы ничего ядерное не взорвалось, и чтобы газ и нефть поступали регулярно. Объективно это так. И это в итоге привело к непониманию, а непонимание вылилось в катастрофу. Притом эта катастрофа могла взорваться на любом участке Земли. Было много поводов. Но самым большим европейским куском Земли, который, по большому счету, объединял это пространство в единое, была Украина, потому что она лежит там, где она лежит. Ее не обойдешь. Вот на ней все и взорвалось. Реально, на ней все и взорвалось. Это только со стороны может тем, кто не включен в историю, показаться, что все это случайно. Это все десятилетиями зрело. Это зрело с начала 90-х годов. И отмахивались от этой проблемы, просто отмахивались от этой проблемы. Ну, я скажу так, как дети. Закрывали глаза. Если я ничего не вижу, значит, этого не существует. Я могу сказать, как выходить. Как я вижу, как выходить. Сейчас общество, в России точно, в Украине точно, в европейских странах не скажу, склоняется своим большинством к тому, что необходимо соглашение о прекращении огня. Проще говоря, нужно прекратить убивать людей. Первое. Вот вне зависимости от политических последствий, где лягут земли, где лягут границы, какие будут репарации, какие будут судебные процессы, кто будет принимать окончательные решения о мире, нужно прекратить убивать людей. Это самая большая катастрофа внутри Европы. Европа кровоточит. Украина географически находится, если понимать Европу широко, от Лиссабона до Владивостока, это сердце Европы. Восточная Европа – это сердце Европы. И это сердце истекает кровью. И если не остановить кровотечение, то все умрут. Все, кто причастен вот к этой кровеносной системе, в итоге все умрут от потери крови. Это фундаментальная мысль. На бытовом уровне начинает приходить людям. Последний опрос Russian Field Более 60% людей в России поддерживают подписание соглашения о прекращении огня без предварительных условий. То есть без определения будущих конструкций межгосударственных отношений, территориальных претензий и так далее. В Украине число этих людей перевалило за 50% по опросам Галлупа, которые прошли 3 недели назад. Это означает то, что два общества не политики. Я думаю, что Путин и Зеленский не договорятся ни о чем. Вдвоем абсолютно точно. Нет коммуникации. Но общество начинает подталкивать страны, подталкивать власти своих стран к поиску решения о прекращении огня. Это ключевое решение. Сначала нужно прекратить убивать людей. Это решение, только на первый взгляд, кажется решением в один шаг, в одно действие. На самом деле все сложнее. Одновременно с подписанием соглашения о прекращении огня необходимо начало дипломатического процесса, переговора по всем, без исключения, линиям напряжения. Это могут быть десятки переговорных групп, десятки, потому что кровеносные сосуды связей экономических, политических, военных конфликтов, убитых, пленных, забытых, потерянных, перемещенных лиц, в том числе детей, этих проблем колоссальное количество. И здесь важнейшая взаимосвязь. Соглашение о прекращении огня будет поддерживаться ровно потому, что начнется дипломатический процесс по всем направлениям. То есть оба этих процесса будут подпитывать друг друга. Если остановится дипломатический процесс, рано или поздно, скорее рано, будет нарушено соглашение о прекращении огня. Оно утратит смысл. Оно нужно только для того, чтобы перестать стрелять и начать разговаривать. Это неразрывный процесс. Вопрос, кто будет готов взять на себя ответственность посредничества между Россией и Украиной, потому что прямые переговоры сейчас пока что невозможны. Хочу напомнить, что запланированные на начало августа переговоры в Катаре, где должны были вроде бы достигнуть договоренности о прекращении обстрела критически важной энергетической инфраструктуры, как в Украине, так и в России. В Украине это электростанции, в России это нефтеперерабатывающие заводы. Должны были проходить в Катаре, в Дохе, по следующей модели. Две делегации сидят в разных залах. Они не находятся в одном зале. А делегация Катара ходит то к Украине, то к России и передает информацию. Вот таким челноком. И это, скорее всего, та схема, по которой будет происходить значительная часть переговоров. Может быть, только уполномоченные по правам человека, как они уже привыкли, уже научились, Лубенец и Москалькова будут общаться напрямую. Им нужно будет говорить о пленных, говорить о погибших, говорить о раненых и так далее. Но межгосударственные переговоры начнутся заочно. Кто возьмет на себя миссию посредничества? Китай и США вместе одновременно смогут занять базовую позицию, что они, понимая, что они по-разному относятся к сторонам конфликта, они могут быть посредником? Ведь посредников должны одобрить обе страны. Невозможно сказать, что вот Россия считает посредником Китай, а, допустим, Украина отказывается. Если Украина отказывается, нет Китая среди посредников. Но Украина должна понимать, если она отказывается от посредника в лице Китая, она теряет огромную часть мира. Диалог с огромной частью мира. Не факт, что это выгодно Украине вот так изначально формировать свои отношения с Китаем. Точно так же Катар будет, думаю, что будет, Объединенные Арабские Эмираты с колоссальным опытом переговоров между террористами и евреями будут. Наверное, будет Германия как ключевая страна Евросоюза. Это мои предположения. А Путин возьмет и скажет, а давайте возьмем Лукашенко. Не могу сказать, что Европа согласится. Ради мира согласится, хотя совершенно понятно, абсолютно конкретная материальная военная роль Беларуси в нынешней катастрофе. Тем не менее, вот эта конфигурация Россия, Украина и посредники, заинтересованные в прекращении огня, прекращение убийства людей. Это устойчивая конфигурация. Вопрос, насколько будет насыщен реальными действиями следующий сразу политический процесс. И совершенно...
Лев Маркович, давайте мы сейчас должны буквально на минутку прерваться.
Давайте прервемся на минутку.
Да, и потом продолжим тогда. Друзья, не забывайте поставить лайк. Пишите, кстати, свои вопросы. Лев Шлосберг у нас в эфире. Меня зовут Арсений Веснин. Через минуту продолжим.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Один часов 36 минут в Петербурге. Возвращаемся в эфир «Ищем выход». Арсений Веснин, Лев Шлосберг с вами. Лев Маркович, вы вот уже несколько раз сказали, мне кажется, это важно проговорить, это важная позиция, что Европа виновата в том, что относилась к России как к сырьевому придатку. Честно скажу, звучит это, вот как я сейчас вас услышал, звучало это немного, что Европа не уважает Россию. В общем, и вот Россия, значит, пошла защищать, отстаивать свое, значит, какое-то самоуважение, да, свой статус, и вот она пошла воевать, а это вот Европа и весь мир виноваты, что к России относились как-то не так. Это, в общем-то, часто я читаю в телеграм-каналах, там, или в каких-то выступлениях людей, близких к позициям Владимира Путина. Вот вы сейчас, на мой взгляд, прозвучали похожим образом, как те люди, которые поддерживают эту войну в Украине. Я вот хотел бы вас попросить объяснить.
Сеня, ваша боль действительно?
Я просто вас давно знаю, поэтому я полагаю, что
добавили...
это не совсем такая... Я говорю, как я услышал ваши слова, вот, поэтому как бы, звучало, на мой взгляд...
Вернусь к этой теме. В мире нет простых политических ситуаций. В мире практически нет ситуаций, когда один ангел, а второй дьявол. Их практически нет. Так устроена мировая политика. Европа действительно вела себя близоруко по отношению к России, но у России как государства было достаточное число инструментов для того, чтобы влиять на политическую ситуацию, не прибегая к военной силе, потому что таковы ресурсы России. Они огромны. И экономические, и военные. Поэтому, на мой взгляд, когда идет речь об ответственности за возникновение катастрофы, если мы хотим посмотреть на ситуацию так, как она развивалась в действительности, мы увидим много разных ошибок. Просто из этих ошибок, в том числе ошибок европейских стран, и равнодушие, и высокомерие, могли следовать разные политические действия нашей страны. У России был огромный выбор инструментов действия. Путин выбрал тот инструмент, который ему показался ближе к руке и его разуму. Он лично принял это решение. Он долго его вынашивал, и в итоге оно было принято и исполнено. Это его решение, это его ответственность. Мы сейчас говорим о том, что многие политики сейчас хотели бы, оказавшись просто в одной лодке с Украиной, снять с повестки дня вопрос о том, как они вели себя на протяжении более чем 30 постсоветских лет. А этот вопрос снимать с повестки дня нельзя. Это не означает то, что история не пошла бы по такому страшному пути, как она сейчас пошла. Потому что история не имеет сослагательного наклонения. Но возможности пойти по другому пути были. Постсоветский мир был шансом, когда разрушился Советский Союз, распался Варшавский договор, распалась Организация Совета экономической взаимопомощи. Был шансом на общий европейский мир. Вот на ту самую Европу от Лиссабона до Владивостока. Но для того, чтобы ее строить, нужно было понять, что происходит в России, как себя чувствует российское общество, в каком состоянии находятся люди, которые только что были частью огромного государства из 15 протогосударств, а теперь 14 ушли, а самое большое, вроде как стержневое, осталось. И как жить на этих осколках империи, люди не совсем понимают. И вот это, по большому счету, нежелание разбираться в тонкостях, сложностях и деталях, оно привело к упрощенному понятию. А упрощенное понятие звучало очень глупо. Советский Союз побежден. И вместе с ним Россия побеждена. Как источник опасности, источник коммунизма, источник военной угрозы. Но если вы кого-то победили, то тогда побежденный, он просто побежденный. Он не партнер. Он не равный. И... кстати говоря, ни одной адекватной экономической программы помощи Советскому Союзу и уже потом после Советского Союза России так и не было, потому что, по большому счету, не понимали, что происходит здесь, в России. Американцы точно не понимали, европейцы, может быть, и понимали, но ввязываться не хотели, потому что долго, дорого, хлопотно, вроде как страна стала демократической, пусть они там сами разбираются между собой, мы как-нибудь здесь займемся своими делами. Потому что Европа была в тот момент на пике общества потребления. Настал мир, снизились военные расходы, увеличилось потребление всевозможных продуктов благосостояния, и это привело людей просто в эйфорию. Было несколько там десятилетий праздника, просто праздника. 90-е годы, нулевые годы, сплошной праздник. А катастрофа в это время уже развивалась. Ведь когда не был ратифицирован тот самый Будапештский меморандум в 94-м году, это же был звоночек. Ведь Россия его не ратифицировала. Вот был момент, когда Европа должна была понять, не залечили проблему, не получился мирный развод России и Украины. Не получился. В 94-м году и после, когда стало понятно, что Россия не ратифицирует этот меморандум, нужно было понять, нужно было думать, что делать дальше. То есть проблема не разрешена. Что сделали? Закрыли глаза. Все говорят, только что исполнилось 30 лет этого меморандума, все прочитали его текст. Текст очень хороший. Только ратификации не получилось. И это означает то, что 30 лет пропустили
рождение этой беды. Сейчас фокус внимания.
Арсений, я не увожу никакой фокус внимания. Каждый политик...
Такое, это получается немножко перекладывание ответственности.
Арсений, можно я скажу? Вы хотите обелить
европейскую политику? Мы говорим, что вы российский политик, но сейчас вы говорите о том, что его виновата, да.
Арсений, можно я вам скажу?
Нет, никоим образом.
Арсений.
Мне кажется, да.
Не нужно, давайте, пожалуйста, реабилитировать не очень умных, нечестных и во многом корыстных людей. Решение о том, чтобы использовать военную силу в отношениях с Украиной, принимал лично Владимир Путин. Это его указ, это его решение. И этой ответственности никто никогда не может отменить. Она состоялась фактически и юридически. И оценка всех этих событий еще впереди. Мы сейчас с вами, вы задали на самом деле сложный вопрос, как можно было предотвратить катастрофу? Ведь мы не знаем до сего времени, ни Украина, ни Россия не раскрывают цифры своих потерь. Настанет время, раскроют, и мир ужаснется. Путь истории, при котором эти люди могли сегодня быть живы, тысячи и тысячи людей, мы можем говорить только в тысячах. Мы понимаем, что, скорее всего, очень большие тысячи, но пока власти той и другой страны не опубликовали эти цифры, мы говорим просто о многих тысячах. Вот все эти люди, от младенцев до стариков, могли быть живы. И сделать вид, что нам не важно, как можно было предотвратить эту катастрофу, нельзя, потому что это приведет к следующим близоруким решениям. Никто не перекладывает российской ответственности на европейскую. Но если представить себе, что там было собрание ангелов, вот прямо спустились с небес, сели в Брюсселе и просто ворковали, как голуби. Это не так. Это просто не соответствует исторической действительности, понимаете? Если мы говорим о политических корнях проблемы, мы должны говорить о всех политических корнях проблемы. Не состоялась европейская интеграция России. Не состоялась общая система ядерной безопасности в Европе. Ведь мы же говорим о том, как можно было избежать катастрофы. Я объясняю, как. И тогда получается, что ответственность многогранна. Сказать, что только Россия должна была интегрироваться, а Европа не должна была интегрировать Россию, нельзя. Ведь сегодняшние реваншистские настроения в России имеют своим корнем 90-е годы. Кто победил на парламентских выборах 93-го года в России? Какая партия заняла первое место? Я не на экзамене, вас не спрашиваю как ученика. ЛДПР. Националистическая имперская партия выиграла и у коммунистов, и у Демвыбора России, и у всех. Это был не звоночек, это было отражение. В Псковской области на отдельных избирательных участках ЛДПР получала 96%. В целом по региону 42%. Рекорд России голосования за ЛДПР, потому что здесь было самое уязвленное население. Здесь были члены семей военнослужащих, спешно, просто вот за шиворот вытащенных из Европы в чистое поле. Они жили вот под городом-островом, до сих пор стоят двухэтажные дома. Это времянки Бундесвера, которые немцами ставились на учениях на месяц, на два, на три. А здесь просто Бундесвер подарил эти времянки российской армии. На окраине острова построили целый квартал из этих домиков. Так вот, люди в них живут до сих пор. 40 лет в домах, рассчитанных на 4 месяца временного проживания. И это привело вот к такому всплеску реваншизма. Это не важно? Это не имеет значения для нашей страны? Я отрицаю право у европейцев судить Россию таким образом, что они судьи, а мы подсудимые. Нет, друзья, здесь нет судей и подсудимых. Это общий исторический процесс. Мы все потерпели поражение. То, что произошло между Россией и Украиной, это наше общее колоссальное поражение. Оно предопределит, на самом деле, сейчас еще не все это понимают, но предопределит весь 21 век. Вот как Октябрьский переворот в 17 году предопределил 20 век в нашей стране, и 70 лет страна жила в этом мороке. Нынешние события между Россией и Украиной предопределят мировое развитие на десятилетия вперед. Скорее всего, это останется, если только не будет ядерной войны. Крупнейшее событие 21 века, крупнейшее. Выход из этого события имеет колоссальное значение для сотен миллионов людей. Вот для всех, кто живет в Европе и рядом с Европой. Если будет найден общий выход, мы возвращаемся с вами, по сути, вот к первой части нашего разговора. Если искать выход таким образом, что вот страна преступник, ее нужно пригвоздить к позорному столбу, желательно расстрелять нескольких, издать судебное постановление, подкрепить изоляцию России на десятилетия вперед, ну тогда, если кто-то хочет вспомнить, когда это было последний раз в мировой истории, я могу напомнить Версальский договор по итогам Первой мировой войны. Из Версальского договора выросла нацистская Германия, началась Вторая мировая война. Историю-то хотят писать, писателей море за каждым углом. В каждом Кремле сидит писатель истории. Читать не хотят. Если вы хотите думать о будущем, вы должны думать не только о том, как сейчас расставить вешки ответственности, хотя это важно. Это рано или поздно произойдет. Это так или иначе случится. История не пройдет мимо этого. Но все страны должны принять эти вешки ответственности. И Россия тоже, и Украина тоже. И Европа тоже. И дальше встанет вопрос, мы строим общеевропейский дом? Или мы поделили его на камеры, понаставили решеток и живем в изоляции друг от друга? Это будет продолжение поражения. Это просто будет продолжение поражения. Знаете, можно вернуться в психологическое состояние Второй мировой войны. Вот я принадлежу к народу, потерявшему 6 миллионов жизней в Холокосте. Мы все чудом выжившие. Случайно. Нас всех не должно было быть. Немцы спланировали тотальное уничтожение евреев. И при этом между Германией, и между Россией, и между Израилем существуют особые отношения. Потому что общества преодолели этот кошмар. Почему сейчас многие категорически определяют как фашистскую партию «Альтернатива для Германии». Она на самом деле фашистская, потому что они отрицают Холокост. Отрицание Холокоста есть фашизм. Все. Это прямое возвращение в нацистскую Германию. И это невозможно никак переписать. Так вот, ответственность общества заключается в том, чтобы искать сейчас конструкцию выхода из тупика. Это и ответственность политиков, и ответственность общества. В этом сейчас главный вопрос. А то, что вопрос об ответственности будет изучен детально и все будет разложено по полочкам, я не сомневаюсь, потому что миновать его в принципе невозможно.
Я просто хотел бы пояснить, я не пытаюсь тут обелять никоим образом европейские правительства. Не вижу в этом ни смысла, ни резона. Вот, и просто получается то, что вы говорите, да, вы сейчас всех перечисляете одинаково вместе с Россией, да? И вы не сами одинаково. Апеллировали сейчас к ситуации со Второй мировой войны. Со Второй мировой
пошла
войны.
Мода.
Мы же Россия. Не можем...
Погодите. Вот, не... Погодите, пошла мода. Переговариваться.
Вы поняли, да, о чем я говорю? О том, что...
Я понял, о чем вы говорите, только я говорю иначе. Арсений, я же сказал.
Я говорю о том, как я вас услышал, да, Лев Маркович.
Арсений, давайте я еще раз повторю. Как ни странно, мне говорить проще, находясь в России, чем вам, находясь в Европе. Вот такая ситуация странная. Ответственность за 24 февраля лежит на Путине, который...
Нет, это неправда.
Мы с этим уже, мне кажется, абсолютно четко прояснили ситуацию. Мы знаем, кто принимал решение. Мы сейчас говорим о политической ситуации, о политической ситуации. Почему возникла эта катастрофа, где ее корни и как из нее выходить? Если мы поймем, что среди корней этой катастрофы есть не только российские, но и другие, понимаете, но и другие, то тогда у нас появится возможность найти выход из ситуации. Вот в чем особенность нашего с вами разговора, и не только нашего с вами разговора. У меня такое ощущение, что у Арсения не очень хороший интернет. Картинка застыла.
У меня, Лев Маркович, да, что-то кажется, зависло. Возможно, это что, это мой интернет?
Это точно ваш интернет.
Слышите ли вы меня?
Я вас слышу, это самое главное. Давайте продолжим.
Сейчас слышите меня?
Слышу.
Все. Видимо, что-то, какой-то сбой европейского интернета произошел.
Вот-вот, видите.
Смотрите, нет, у меня нет никаких, слава богу, обязательств с европейскими властями. Тут проще, я себя считаю россиянином. Проблемы и сложности в своей стране. Смотрю внутрь своей страны, да, а не снаружи, и мне, конечно, кажется, что в происходящей ситуации, я не могу с вами спорить, безусловно, никогда не бывает на пустом месте раз один злодей, другой ангел, да, но в происходящей ситуации больше ответственность, да, и по-другому, и, конечно, мы тут виноваты тем или иным образом гораздо больше, чем все остальные европейцы. В общем, это исключительно, раз мы стали говорить про какие-то наши позиции, да, и вы говорите, что я не обиливаю никоим образом никаких европейских политиков, они мне, скорее, гораздо менее интересны, чем политики России. Вот с вами Лев Маркович. Слышите меня сейчас?
Арсений, я вас слышу, картинка застыла абсолютно. Не знаю, может быть, вам остановить картинку, и мы с вами тогда сможем продолжить хотя бы голосовую связь.
Так, зависает, да, все?
Да. У меня пишет компьютер, низкая пропускная способность у Арсений. Вот.
Так, что я могу? Буквально секундочку. Слышно ли меня сейчас? Меня слышно сейчас?
Слышно, Арсений, слышно.
Все, да. Мне как раз просто тут еще подсказывал наш звукорежиссер. Все, вроде слышно, слава богу. Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Карамурза готовят 1 марта 2025 уже следующего года новый митинг в Берлине, связанный с годовщинами убийства Навального, убийства Немцова и начала войны в Украине. Как вы вообще видите, поддерживаете ли вы эту акцию вообще?
Арсений, я вижу эту акцию из СМИ и могу сказать, что в свободной стране Германии, в свободном городе Берлине российские граждане могут реализовать свое право на мирные собрания. И слава Богу. То есть у них такая есть возможность встретиться, поддержать друг друга, сказать друг другу важные слова поддержки, психологически поддержать друг друга. Это существенно. Для политической ситуации внутри нашей страны и влияния на российскую политику, как внутри страны, так и вне страны, эти встречи не имеют никакого значения. Я думаю, что их организаторы это понимают. Они встречаются, чтобы поддержать друг друга. Вот тех людей, кто приходит на эти митинги. И слава Богу. Но это не будет влиять на мировую политику никак и на российскую политику никак. Так устроена сейчас политика. Не нужно испытывать иллюзий. Дай Бог всем здоровья. Я очень рад, что Илья Яшин и Владимир Карамурза освобождены по обмену и могут сейчас свободно жить. Слава Богу. Слава Богу. Я очень рад, что российские граждане вынуждены уехать из страны, могут, те, кто хочет, прийти на этот митинг, обнять друг друга, сказать друг другу важные добрые слова. Это важно, это психологически важно. Но это не будет влиять на политику нашей страны. Политика России будет изменяться через общественное мнение в России.
Такова как ситуация. Вы считаете, когда-нибудь Яшин и Карамурза смогут вернуться в Россию и принимать здесь активное, деятельное участие в российской политике? Или те люди, которые уже уехали, в общем, поставили крест на своей политической активности?
Никто из них не ставил крест на своей политической работе, это совершенно очевидно. А смогут ли они вернуться или не смогут вернуться, зависит от нас. Те, кто живет и работает в России, поддерживает российское общество и стремится к переменам в России. Это наша миссия, это наша задача, это наша работа. Дай Бог, чтобы мы справились с этой работой. Нам трудно сегодня и будет еще труднее в ближайшее время. Это наша работа, мы должны ее сделать. Собственно говоря, я не хочу, чтобы другие люди делали за меня мою работу, если я работаю в политике. Я пытаюсь делать эту работу. Сейчас трудно, будет еще труднее, но мы стараемся.
Вы считаете тех же Карамурзу и Яшина своими, не знаю, соратниками, единомышленниками?
Мои единомышленники – это команда партии «Яблоко». Вот это в полном смысле слова «единомышленники». Вести разговор с Ильей Яшиным, с Владимиром Карамурзой, я знаю и одного, и другого, конечно, я готов. Но если говорить о единомышленниках, то это команда, с которой ты проживаешь вместе, вот плечом к плечу, это время. Наша команда – это «Яблоко». Мы стремимся сохранить партию, мы стремимся защитить партию, сохранить ее дееспособность, сохранить ее общественные связи. Это единомышленники. Все остальные – это люди, с которыми мы готовы говорить о мире и свободе.
Если говорить о переменах внутри России, источник этих перемен, помимо экономической ситуации, какой еще может быть? Или только изменение уровня жизни может стать каким-то, да, поводом для того, чтобы мнение россиян изменилось? Или все-таки что-то еще может быть?
Арсений, в России нет и не будет голода. Надежда на то, что экономический кризис приведет к тому, что люди будут голодать, полки магазинов будут пустые или будут такие цены, что люди не смогут купить себе хлеб и молоко, эти надежды абсолютно беспочвенны. Под ними нет никаких оснований. Этого не будет. Голод в любой стране может изменить политическую ситуацию. В России не будет голода. Страна достаточно богата, чтобы еда была у всех. К сожалению, разного качества. Это так. Что касается единственного ключевого фактора, который будет влиять на перемены в России, это общественное мнение. Это усталость от военного времени. Это страх перед отсутствием будущего, когда люди хотят, чтобы у них было будущее. Но будущее, оно связано с миром. Будущее, оно связано со свободой. Я привел цифры опроса Russian Field. 60% людей поддерживают подписание соглашения о прекращении огня. Почему? Потому что хотят будущего. Потому что хотят жить. Вот в буквальном смысле слова «хотят жить». Нам нужно общество, которое хочет жить больше, чем умирать. Вот. Вот наша задача. И общество будет двигаться в эту сторону. Ничто не остановит движение общества в сторону осознания необходимости мирной жизни. История, политика так устроена, что желание жить всегда перевешивает желание умирать. Вот оно станет ключевым желанием общества. И общество будет искать политиков, которые отражают эту точку зрения, и будет от действующих политиков требовать следования этой точки зрения. Ключевым фактором изменений в России являются перемены российского общественного мнения. 99,5% России в России. Я понимаю известность, яркость, значимость людей, которые вынуждены были покинуть страну. Но даже структура российской эмиграции сегодняшней – это 0,5% известных людей, политики, журналисты, общественные деятели, ученые, блогеры, а 99,5% – это тихие люди, которые просто уехали, почувствовав свою личную острую несовместимость с российским государством в том виде, какое оно сегодня есть. И эти люди не стремятся себя публично обозначить. Они просто хотят пережить это время, устроить детей. Больше половины из этих людей уехали ради детей вместе с детьми. Я лично знаю такие семьи, десятки таких семей. И они сейчас не будут обострять свои отношения с российским государством таким образом, чтобы перекрыть себе дорогу к возвращению. Они будут стремиться прожить, найти себя в новых странах, в новой культуре, в новом языке. Они не будут соприкасаться с радикальной частью российской политической эмиграции и не будут себя ассоциировать. Вот никак не будут себя ассоциировать с этими людьми. О них будут писать европейская пресса, о них будут писать российская эмигрантская пресса. Но люди, рядовые люди, не пойдут за радикальной частью российской политической эмиграции. Они пойдут за нами. Они же мне об этом пишут, они мне об этом говорят. С кем-то я в переписке, с кем-то я время от времени разговариваю. Они говорят одно и то же. Дай Бог, чтобы ваша взяла верх, чтобы вы взяли верх. Тогда мы сможем спокойно вернуться в страну. Поймите, все радикальные политические позиции, если становятся властью, они становятся катастрофой. Вот любой радикализм во власти – это катастрофа. Большинство общества не пойдет за радикалами, самыми яркими, самыми известными, самыми брендами. Пусть их обвешивают со всех сторон, всеми фотографиями на первых страницах мировых медиа. Но люди пойдут за теми, за кем они увидят перспективу мирной жизни. Не перспективу гражданской войны, а перспективу мирной жизни. Вот чем мы сейчас в меру наших скромных сил пытаемся заниматься. У нас может получиться, у нас может не получиться. История вообще никого не будет жалеть. И нас с вами она не будет жалеть. Она вообще никого никогда не жалеет. Перед историей распускать сопли бессмысленно. Это унизительно и глупо. Нам нужно быть сильными и идти, вот, идти в ту сторону, в которую мы идем. Все. Можем дойти, можем не дойти. Я никому не могу ни обещать, ни гарантировать светлого будущего завтра или послезавтра. Но я знаю, в какую сторону идти. И я знаю, чего не делать. Не провоцировать гражданскую войну. Не искать врагов народа. Не искать поводы и способы для того, чтобы устроить внутри страны еще одно кровопролитие. Как это было в 20 веке. Вот, собственно, наша задача. Она будет очень долго воплощаться в жизнь. Но общество будет созревать, понимаете? Я вам хочу напомнить один исторический эпизод в романе «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Сидит Кутузов и думает, куда... Он думает о Боге, куда Бог его движет. Но он, по сути, думает о ветре истории. Что ему делать с Москвой? Оставлять Москву или защищать Москву? Куда ему двигаться? Он сидит, старый грузный человек, и думает, куда ему вести не просто армию, куда ему вести страну, потому что главнокомандующий русской армии под Москвой был, по сути дела, важнее, чем император. И Кутузов пытался угадать, почувствовать, почуять, услышать Бога, куда дует ветер истории, чтобы пойти за историей для того, чтобы одержать историческую победу. И он понял, что нужно уйти из Москвы. Он понял, что нужно принять это решение и взять на себя ответственность. Огромный была критика. Огромный был, как так сдать Москву Наполеону? Как? Святыню, со всеми церквями, со всей историей, со всеми улицами. Москва же была сожжена в 12 году. Все, что мы сейчас видим из памятников культуры, это война после Отечественной, Москва после Отечественной.
Георгий Маркович, у нас, к сожалению, время заканчивается.
Я надеюсь, должен. Что наше с вами время не заканчивается. У нас заканчивается час эфира. Вот, да. Поэтому наша задача – чувствовать ветер истории. Вот сейчас наша задача. И не делать ничего, что приведет к еще большему кровопролитию, к еще большей катастрофе. Вот так, аккуратно и осторожно, мы должны двигаться к выходу из тупика. Без войны.
Спасибо, спасибо. Лев Шлосберг, Арсений Веснин. Я прошу прощения, у меня тут были проблемы с интернетом. Вроде бы удалось их решить, но только под конец. На этом мы прощаемся. Спасибо вам, Лев Маркович. Спасибо, кто нас слушал и смотрел. Не забывайте про лайки и про поддержку канала. Всем счастливо.
Спасибо большое всем, кто был с нами. Большое спасибо. До свидания.